Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача из Нью-Йоркской студии «10 лет мюзиклу «Призрак оперы». Подготовил и ведет программу композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 5 февраля 1998 года.
Американский бродвейский театр – это прежде всего музыкальный театр. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Достаточно посмотреть репертуар Бродвея в любой временной отрезок за последние 30 лет, и станет ясно – мюзиклы занимают от 70 до 90% нью-йоркского театрального пространства. Они идут подолгу, и залы практически всегда полны. Они приносят своим создателям немыслимые доходы. Они – гордость и национальное достояние американцев. Они, наконец, эти мюзиклы – одна из главных туристских приманок и краеугольный камень нью-йоркской экономики. Об этом недавно заявил сам мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. С драмой дело обстоит значительно хуже. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья именитого драматурга, президента гильдии драматургов Питера Стоуна, в которой он высказывает глубокое сожаление о нынешнем состоянии американского драматического театра. Особенно это касается новых пьес. Даже самые успешные постановки в лучшем случае выдерживают 2 сезона. Те, что не имеют успеха, закрываются на 2-й день. Только несколько месяцев идут на Бродвее, если вообще идут, пьесы Артура Миллера и Эдварда Олби. Недавняя постановка комедии бродвейского классика и ветерана Нила Саймона, его именем, кстати, уже 10 лет назван театр на 52-й улице, комедия называется «Предложение», с треском закрылась через несколько недель после премьеры. Наверное, плохие пьесы, предположит наш слушатель, или, скажем, плохие постановки, или актеры плохо играют. Да мало ли что может не получиться в театральном спектакле. Питер Стоун, однако, утверждает другое. Он говорит, не театры виноваты, что в них не ходит публика, не плохие пьесы и не плохие постановки. Просто-напросто не стало публики, чтобы смотреть подобные спектакли. Или, точнее, в последнее время ее публики стало слишком мало, явно недостаточно для полноценного существования американского драматического театра. Ну, не будем долго задерживаться на суждении драматурга. Тем более, что он-то как раз меньше всего страдает от этой ситуации. В этом сезоне с огромным успехом на Бродвее идут 2 мюзикла с его, Питера Стоуна, либретто. «Титаник» и 1776. Так что его жалобы – это скорее крокодиловые слезы. Ведь именно он своим творчеством отвлекает публику от серьезных немузыкальных спектаклей. Не будем обсуждать также обывательское представление, что американская публика вообще не выносит серьезных вещей, а американские актеры вообще не умеют играть драму. Это мнение особенно распространено в некоторых российских театральных кругах, считающих, что кроме МХАТа и «Современника» никаких других театров на свете нет. Как и все обывательское, это мнение страшно поверхностно и плоско. В Америке есть прекрасный драматический театр, только он совсем другой. Не такой, как в России. Однако тема моих нынешних заметок – это мюзикл. Вернее, юбилей одного из них. Дело в том, что у знаменитого спектакля «Призрак оперы» – «The Phantom of the Opera» – круглая дата. Со дня его премьеры на Бродвее прошло ровно 10 лет. 10 лет назад я еще жил в Москве, но, как ни странно, присутствовал на премьере «Фантома». Тогда, в феврале 1988 года, мы с Александром Градским, известным певцом и композитором, были в США в качестве членов советской культурной делегации. Как поразительно архаично звучат сейчас эти слова, почти как римские легионеры. И вот как раз в дни первых представлений «Фантома» у нас был свободный вечер, нам достали билеты, и мы, жутко счастливые, посмотрели этот спектакль. Наверное, самые первые из тогдашнего советского народа. No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. Честно, тогда, 10 лет назад, я был потрясен. Это был один из первых виденных мною бродвейских мюзиклов. И я восторгался всем – светом, звуком, пьесой, музыкой, режиссурой и особенно спецэффектами. О да, это незабываемое, падающее на головы зрителей огромное хрустальное люстра. Сколько миллионов театральных зрителей во всем мире помнят этот незабываемый, действительно суперэффектный спецэффект. Конечно, теперь я смотрю на это все куда как более трезво. Да, конечно, люстра, она и в Африке люстра. Но что касается пьесы, музыки, режиссуры, теперь я понимаю, что все это, конечно, безусловное и превосходное воплощение как раз того, что называется массовой культурой или коммерческим театром. И многое из того, чему я ставил тогда огромный плюс с восклицательным знаком, теперь бы я поставил большой минус или, по крайней мере, вопросительный знак. Впрочем, наверное, глупо сейчас говорить о достоинствах и недостатках спектакля, который является абсолютным рекордсменом, чемпионом и победителем по многим показателям. Ведь победителей не судят, гласит русская крылатая фраза, которую якобы впервые произнесла Екатерина II. Хотя на всякое крылатое выражение всегда есть крылатое контрвыражение. Например, победа всегда может оказаться пирровой, а цыплят по осени считают. Но главное в Америке – это цифры. Именно цифровые показатели выявляют тех, кто выиграл и кто проиграл. Цифры действуют на американцев абсолютно гипнотически, особенно если речь идет о больших суммах денежных знаков. Вот некоторые из них. «Фантом» заработал своим создателем 2,6 миллиарда долларов. Сумма огромная. Это больше, чем любой другой театральный спектакль за всю историю человечества. Только в Нью-Йорке спектакль был сыгран 4200 раз, и за это время его посмотрели 6,8 миллиона человек. Естественно, эти числа увеличиваются с каждым днем, и к моменту выхода в эфир этой передачи уже устарели.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «10 лет мюзиклу Фантом Опера». Подготовил и ведет программу из нашей нью-йоркской студии композитор Александр Журбин.
Интересно, что «Фантом» не самый долго идущий спектакль в бродвейской истории. По количеству спектаклей на сегодняшний день на первом месте с занесением в книгу почета, то бишь в книгу рекордов Гиннесса, мюзикл «Кэтс», принадлежащий перу все того же Эндрю Ллойд Уэббера. За ним «Корус Лайн», «О, Калькутта», «Ле Мизераблс» и только потом «Фантом». Это бродвейская статистика. Что же касается мировой статистики, то самым долго идущим в мире спектаклем является лондонская «Мышеловка» «Маутрэп» Агаты Кристи. Я несколько недель назад посмотрел этот спектакль в Лондоне. Он свеж и румян, как дитя. Номер спектакля, на котором я был, 18 772. Спектакль идет без перерыва 46 лет. Еще немного цифр о мюзикле «Phantom of the Opera». Для создания некоторых спецэффектов за эти 10 лет было израсходовано около 2000 тонн специального порошка, 10 600 листов особой вспыхивающей бумаги, 800 тонн сухого льда и 29 450 лампочек для знаменитой люстры. Только одна актриса, ее зовут Лейла Мартин, и она исполняет небольшую роль мадам Гири, играла без перерыва практически все эти 10 лет, сыграв всего 4066 спектаклей, пропустив за 10 лет чуть больше 100 спектаклей. Представьте себе, это значит, что за 10 лет она была в отпуске не более чем 3 месяца. Интересно и то, что, как утверждает продюсер спектакля Камерон Макинтош, все эти годы заполняемость зала была минимальной. 98%. Это, пожалуй, самая невероятная цифра. Каждый театральный человек знает, что даже у самого успешного спектакля есть свои приливы и отливы, связанные хотя бы с сезонами или погодой. Впрочем, Камерон соврет, недорого возьмет. Недавно стало известно, что когда «Кэтс» оставалось совсем мало до мирового рекорда, а сезон был плохой и народу немного, доблестный Макинтош через подставных людей покупал билеты на собственный спектакль за собственные деньги, поддерживая таким образом реноме и неуклонно приближаясь к заветному рекорду. Теперь, после установления рекорда, число людей резко увеличилось. Какой же американец пропустит нечто, отмеченное именем самого Гиннесса? Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness wakes and stirs imagination. Silently the senses abandon their defenses, helpless to resist the notes I write, for I compose the music of the night. Что касается самого маэстро Эндрю Ллойд Уэббера, можно сказать, что, несмотря на успех «Фантома» и «Кошек», у него на душе кошки скребут. За 10 лет, прошедшие с того момента, как вышел «Фантом», Эндрю Ллойд Уэббер никогда не смог написать подобный хит. Провалились «Аспекты любви», не имело успеха «Посвистывая на ветру», довольно быстро закрылся «Сансет-бульвар». Сейчас в Лондоне я слышал разговоры, что его финансовая ситуация жутко ухудшилась, примерно с миллиарда долларов на 800 миллионов долларов, и у него нет денег даже на устройство вечеринки по поводу премьеры его очередного мюзикла. Но, как говорится, мне бы ваши заботы, господин учитель. Я думаю, что у Эндрю Ллойд Уэббера еще впереди и финансовые, и творческие успехи. Кстати говоря, в марте этого года Эндрю Ллойд Уэбберу исполняется 50 лет. Он еще совсем молодой человек. И я думаю, что и наши слушатели, и мы все с удовольствием поздравляем его с этой круглой датой.
the night.
Фантому до рекорда еще далеко, долгих 5 лет. Но если Cats сойдут с дистанции, то Phantom, безусловно, следующий претендент на престол. К нему не зарастает народная тропа, и попасть на него все еще трудно. Билетов никогда не достать. Несмотря на некоторую невнятность сюжета и повторяемость музыкальных приемов, в нем есть нечто, что привлекает публику. Мистический таинственный главный герой, страстная любовь и фантастическая сценография. Уверен, что Фантом еще долго будет с нами. Призрак продолжает бродить по Бродвею.
Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «10 лет мюзиклу Фантом Опера». Подготовил и вел передачу из нашей нью-йоркской студии композитор Александр Журбин.
Inside my mind.
вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Юбилей Сергея Эйзенштейна в Америке». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 5 февраля 1998 года.
Сегодняшнюю беседу мы посвятим столетию великого режиссера Сергея Эйзенштейна, чей юбилей, столетие со дня рождения, широко отмечается в Америке. О том, как это происходит, расскажет куратор Нью-Йоркского музея современного искусства, который служит эпицентром эйзенштейновских торжеств в США. Затем мы поговорим об Эйзенштейне и его отношениях с Голливудом, с русско-американским режиссером, большим знатоком и ценителем Эйзенштейна Славой Цукерманом. Но сперва я хотел бы поделиться собственными соображениями о теории и практике Эйзенштейна. Дело в том, что его гений одинаково широко раскрылся в обоих областях. Эйзенштейн не только снимал великие фильмы, он раньше и глубже других проник в смысл и значение тогда еще молодого искусства. Эйзенштейн создал то, что можно назвать метафизикой кино. Он наметил гигантские, далеко еще не исчерпанные сегодня перспективы кинематографа и его специфических методов освоения реальности. Эйзенштейн первым указал на ту особенность этого уникального в своем синкретизме искусства, которое позволяет всему невидимому и немому говорить на языке природы, на языке стихий. Кино, изъясняющееся не словами, а предметами и пейзажами, работает с довербальной, неопосредованной языком реальностью. Кино строится не из универсальных атомов, таких как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных, объектов. Кино, можно сказать, утилизация вторсырья. Оно имеет дело с материалом уже бывшим в употреблении, с вещами, пейзажами, людьми. Эйзенштейн писал:
«Кино заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. У нас запляшут лес и горы уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из роли пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные».
Таким образом, кино не столько преобразует природу, сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их. По Эйзенштейну каждый кадр в потенциале – эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником. Результатом такой встречи должно стать потрясение чувств. Метафизическое в своем пределе переживание, способное вывести зрителя за пределы обыденности и границы реальности –
Именно такое кино и стремился снимать сам Эйзенштейн. Нам, однако, далеко не всегда легко увидеть его фильмы с этой, по-моему, единственно возможной точки зрения. Парадокс, связанный с Эйзенштейном, состоит в том, что как бы велики ни были его заслуги в области теории, оценить его практический вклад в историю кино нам часто мешает просто история. Чтобы пояснить, что я имею в виду, я хочу напомнить слушателям одно место из Солженицына. Как известно, фильм «Эйзенштейн и Иван Грозный» оказался в центре важной сцены в повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В этом эпизоде идет спор о том, можно ли считать великим произведение искусства, оправдывающее тиранию. Говоря другими, более известными словами, совместно ли гений со злодейством? «Нет», — отвечает герой Солженицына. Однако это, по-моему, не перечеркивает фильма, потому что самому Эйзенштейну ведь тоже не удалось совместить свой гений с чужим злодейством. Картина подверглась гонениям, ибо вовсе не о Сталине этот фильм. Точно так же, кстати, как «Броненосец Потемкин» вовсе не о революции. Эйзенштейн ставил перед собой грандиозные художественные задачи, которые только советская власть могла до поры до времени помочь ему решать. Тоталитарный режим давал Эйзенштейну средства на реализацию своей эстетической программы. Что же касается идеологии, то она играет в его кино подчиненную, условную роль. Хичкок говорил, что спрашивать режиссера, о чем его фильмы, все равно, что интересоваться у художника вкусом нарисованных им яблок. Поэтому, что бы ни говорил сам Эйзенштейн о пропагандистских целях его кинематографа, он скорее Набоков, чем Демьян Бедный. Чтобы оценить эстетический экстремизм Эйзенштейна, следует обратить внимание на относительную длину эпизодов. В его фильмах метраж сцены отнюдь не соответствует ее идеологической важности. В «Потемкине», скажем, чуть ли не самая длинная сцена – тот лирический эпизод, где сотни белых, как чайки парусников, окружают могучего черного левиафана-броненосца. В центре Ивана Грозного тоже оказываются эксцентрические инкрустации вроде балета лебедей в сценах царских пиршеств или знаменитой пляски опричников. С точки зрения развития сюжета или раскрытия политической посылки фильма, эти эпизоды необъяснимы. Зато они играют громадную роль в архитектонике картины. Эйзенштейн строил кино по законам своей эстетики, подчиняя повествование формальным задачам. Ему важна была композиция кадра, а не его содержание. Формальное новаторство Эйзенштейна справедливо внушало беспокойство советским чиновникам, которые нутром чувствовали, что в самой партитуре такого кино эстетика подавляет идеологию. Последняя правда берет свое, когда из фильма выпаривают его идейное содержание. Между тем, именно оно, идейное содержание, и стало предметом спора у Солженицына. Но Ивана Грозного надо не пересказывать, а смотреть. И тогда вместо декларативной апологии террора мы обнаружим в фильме непревзойденный парад крупных планов, шекспировскую гиперболичность характеров, гротескную пластику готической скульптуры, карнавальную стихию средневекового праздника, рациональную симметрию ренессансной фрески. Весь фильм подчинен чисто формальным задачам. Это не столько трагедия власти, сколько драма света, с которым так гениально работал Эйзенштейн в первой серии «Ивана». Резко противопоставив свет тени, он создал два параллельных, но сдвинутых по времени зрительных рядов. Всех персонажей фильма постоянно сопровождают их тени, которые не только очерчивают характеры, но и предсказывают поступки героев. Найдя способ сделать подсознание персонажей зримым, Эйзенштейн в сущности ввел в кино новое психоаналитическое измерение. Виртуозная игра с тенью – лишь одна страница из словаря киноязыка, составлением которого занимался Эйзенштейн. Этот компендиум кинематографической поэтики и сделал его классиком не только отечественного, но и мирового кино. Сегодня на руинах советской цивилизации нам проще, чем героям Солженицына, развести идеологию и эстетику, чтобы обнаружить в великих фильмах Эйзенштейна сокращенную, как в формуле ДНК, запись будущих шедевров Бергмана, Куросавы, Феллини.
Thank you.
микрофона Александр Гиннес. Приуроченную к столетию Сергея Эйзенштейна передачу продолжит куратор Нью-Йоркского музея современного искусства Юта Йенсен, монолог которой записала наш корреспондент Рая
Вайль.
Не уверена, что могу говорить обо всей стране, но я знаю, что в Вашингтоне, в Сан-Франциско, в Беркли, в Чикаго и во многих других крупных городах Соединенных Штатов будут проходить мероприятия в честь юбилея Эйзенштейна. В Музее современного искусства мы решили сделать две вещи. Когда музей основал отделение кино, а было это в 1935 году, первый директор этого отделения, Айрис Берри, в конце 30-40-х годов путешествовал по России. Она сразу, как только увидела работы Эйзенштейна, решила приобрести их для нашего архива. Таким образом, у нас появились копии его фильмов. Но мы так часто их крутили, что они пришли в непригодность. Так вот, первое, что мы решили сделать к столетию со дня рождения Эйзенштейна, купить в московском архиве новый комплект всех его фильмов. Демонстрация будет проходить на протяжении года по одному фильму в месяц. Их будут представлять ученые, специалисты кино, режиссеры, уделявшие особое внимание различным аспектам в работах Эйзенштейна. Each month introduced by a scholar who has paid special attention to different aspects of Eisenstein's work. Конечно, во всех наших календарях будет отмечено, что это юбилейный год одного из самых влиятельных и заслуженных кинематографистов века. Несколько слов о программе. Мы собираемся показать абсолютно все работы Эйзенштейна, включая незаконченные его вещи. Такие, например, как материалы к эпопее «Вива Мексика», охватывающие тысячелетия своеобразнейшей культуры, от древних ацтеков и майя до современности. Эту работу Эйзенштейна будут представлять профессора Нью-Йоркского университета Аннет Майклсон и Билл Саймон. О работе Эйзенштейна над фильмом по сценарию Ржешевского «Бежен лук», подвергшемуся в свое время резкой критике и снятому с производства, расскажет, мы надеемся, директор кинематографического центра в Москве Наум Клеман. В 1971 году он вместе с режиссером Юткевичем восстановил эйзенштейновский «Бежен лук» по свескам кадров и в конце этого года, точнее в ноябре, приедет на презентацию этого фильма в Нью-Йорк. Влияние Эйзенштейна на мировой кинематограф вообще и на американский в частности переоценить невозможно. Его техника до сих пор считается образцом новаторства. Его монтажные приемы используют даже MTV. Они во многом оказали влияние на творчество всех кинематографистов, в том числе и на таких широко известных режиссеров, как Мартин Скорсезе, Оливер Стоун, Сэм Брагич. Кстати, Брагич, сам поклонник новаторских фильмов, занимающий видное место в ряду режиссеров-авангардистов, будет в сентябре представлять зрителям Ивана Грозного, первую серию. Он говорит, что на его экспериментальное кино до сих пор оказывает влияние фильмы Эйзенштейна, сделанные 40-50 лет назад. Одним словом, в Америке Сергей Эйзенштейн как нельзя более современен. Люди до сих пор пытаются понять, что значит его знаменитый вертикальный монтаж, посредством которого он достигал звукозрительного синтеза, полифонии. Этот прием можно наблюдать в работах Скорсезе и Стоуна. Идеологический пафос Эйзенштейна, его склонность к личной интерпретации исторических событий, вызывает особый интерес у Оливера Стоуна. В чем модернизм Эйзенштейна сегодня? Помимо всего прочего в том, что он великолепно понимал медиу. Он действительно знал, как, какими средствами киноязыка воздействовать на публику. Эта его способность и по сей день недостижима. Поражает то, как ему удавалось выстроить свои идеологические посылки в такой безупречный визуальный ряд. Чередование эпизодов различной эмоциональности, безупречный ритм, величавая композиция наподобие древнегреческих трагедий, неожиданное монтажное соседство – все это результат бесконечных новаторских поисков Эйзенштейна. В Америке нет сегодня ни одного кинематографиста, который бы не знал его имени. Но некоторые используют в своих фильмах идеи, даже не подозревая, что они навеяны великим российским режиссером. И только когда им указывают на это, тут же соглашаются. Да, конечно, это влияние Эйзенштейна. Я убеждена, что и через 100 лет, если кино будет по-прежнему здравствовать, фильмы Эйзенштейна будут так же современные и захватывающие, и будут смотреться с таким же интересом, как сегодня. Увы, не обо многих картинах можно такое сказать.
микрофона Александр Генис. Сейчас к нашей приуроченной к столетию Эйзенштейна передаче присоединится известный русско-американский режиссер Слава Цукерман. Слава, чему вас, как режиссера, учит Эйзенштейн?
Ну, я считаю, что Эйзенштейн вообще как бы с очень небольшим количеством других лиц в русском искусстве вот первой половины XX века стоит как бы на отлете. Он и принадлежит к этому искусству, и в то же время не совсем принадлежит, поскольку очень сильны в нем черты западного модернизма в России. Я постараюсь коротко объяснить, что имею в виду. Я считаю, что русское искусство как бы до сегодняшнего дня традиции русской литературы в какой-то степени управляет русской жизнью. Традиция литературы, которая должна быть непосредственно связана с жизнью, должна быть учебником жизни, должна проповедовать. Западная же культура к этому моменту, и западный модернизм особенно, шел прямо противоположным путем, как бы искусство отделено от жизни, в искусстве позволено все что угодно, но никто это не воспринимает. Нельзя посадить человека за искусство в тюрьму, хотя бы потому, что нельзя серьезно воспринимать то, что написано. Это игра. И вот этот игровой момент, достигший в западном модернизме, а сейчас в постмодерне особенно развивающийся, он был невероятно силен у Эйзенштейна. Я не могу, когда я задумываюсь, я просто, мне очень мало в кино, я вообще никого больше не могу назвать в России, кто, у кого бы это проявлялось, восприятие своего искусства как игры и своей жизни как части этой игры, даже если это смертельная кровавая игра. Поскольку в случае Эйзенштейна это была кровавая игра, все его жизнь кончилась как бы трагически смертью, то он как бы стал в этом смысле очень большой фигурой, провозвестником вот того, что как бы в сегодняшнем кино мы можем говорить там Пазолини, Фассбиндер, Полянский, люди, у которых совершенно очевидно, их личная жизнь стала частью их искусства, и обратное их искусство повлияло на их жизнь. Эйзенштейн был первым в 20 веке, кто как бы начал делать вот такое искусство, непосредственно вовлекающего автора внутрь произведения и превращает в трагическую, в трагикомическую игру. Есть еще один элемент творчества Эйзенштейна, тоже, по-моему, невероятно свойственный именно модернистскому и постмодернистскому искусству, который для меня лично всегда был особенно близок и важен. Это многоплановость, многозначность, даже я бы сказал. То есть его фильмы всегда можно прочесть по-разному на разных уровнях. Можно увидеть в них и как бы исторический план, и план его личной жизни, который там проигрывается, и еще какие-то отдельные философские планы. То есть тот же фильм можно увидеть как много разных фильмов на разную тему. И каждый из этих планов проходит абсолютно стопроцентно выстроенно, конструктивно. И, по-моему, даже я для себя создал такую теорию, что чем больше планов режиссер сам сознательно закладывает фильм, тем больше возникает уже непроизвольно новых планов, которых даже сам режиссер, может быть, не знает.
То есть, но они как бы
множатся,
тексты.
Множатся, да. Полифония рождает новые идеи, новые структуры, которых режиссер сам может не видеть, но отражает мир невероятно многозначно. Вот это, несомненно, принес в искусство Эйзенштейн.
Это, конечно, тесно связано с общей техникой модернизма, в первую очередь с Улиссом Джойса. Да. Известно, что Джойс, теряя зрение, краешком глаза, сидя прямо у экрана, смотрел «Броненосец Потёмкин». Он уже совсем почти ничего не видел, но его интересовали способы монтажа, композиция у Эйзенштейна. С другой стороны, Эйзенштейн мечтал поставить Джойса, да?
Да, Эйзенштейн, несомненно, в своих мемуарах, я даже не знаю, о каком другом писателе он с большим пиететом и восторгом отзывается, чем о Джойсе. Несомненно, он Джойса...
Воспринял. Сейчас мы живем в эпоху, когда достижения модернизма считаются не то чтобы устаревшими, но мало кому доступными. Одна из версий постмодернизма как раз и заключается в том, что модернизм ушел в музей, в академию. И сейчас широкому зрителю, широкому читателю, широкому ценителю недоступны эти произведения. Как вы считаете, Эйзенштейн понятен сегодняшней аудитории?
Ну, как бы вопрос этот делится на две половины. Когда мы говорим о режиссере, который снимал 50 лет назад, мало какие фильмы доступны или интересны даже большинству массовой аудитории. С другой стороны, если мы говорим о влиянии на современное кино и его развитие, я бы не согласился с тем, может быть, модернизм и уходит, но постмодернизм, очевидно, в кино не уходит, а приходит. Впервые произведения, сделанные вот с такими очевидно эстетическими целями в кино стали достоянием массового успеха. Когда такой режиссер, как Тарантино, становится просто культовым режиссером, за ним ходит толпой, он вообще почти пользуется славой рок-н-ролльной звезды. Это совершенно как бы с позиции 10 лет назад уму непостижимо.
При том, что Тарантино как раз формалист. Как раз
да, вот я и говорю, что совершенно формалистический режиссер.
Я с вами совершенно согласен, потому что как раз моя версия постмодернизма заключается в том, что постмодернизм – это разбавленный модернизм, это модернизм для всех. Модернизм – это бульонный кубик, а постмодернизм его разбавили и сделали доступным для гораздо большего количества зрителей или ценителей. Не находите ли вы много общего между вот этим резаным, рубленным, ассоциативным монтажом современного музыкального телевидения и эйзенштейновской практикой?
Я думаю, что, наверное, вы правы, потому что MTV, конечно, вернула точно так же, это часть как бы общего этого постмодернистского процесса. Вернула формализм, понесло формализм массам.
Формализм человеческим лицом.
Началось в действительности не с MTV, я думаю, что вообще рок-н-ролл. Рок-н-ролл и стал тем массовым, неожиданно для всех, вот тот синтез, которым еще мечтали там Скрябин, и в общем, который, казалось, кино принесло людям, синтез всех искусств, осуществился он на уровне рок-н-ролла, больше, чем чего бы то ни было. И поэтому рок-н-ролл принес многие вещи, которые, так сказать, принадлежали элите, принес их массам.
Слава, а какой ваш любимый фильм Эйзенштейна?
«Иван Грозный».
Какое у вас личное отношение с этим фильмом? Знаете, как бывает у писателя, обычно бывает личное отношение с книгой, у режиссера, наверное, с кино. Вот какие у вас, что вы могли бы сказать?
Ну, прежде всего, всего несколько фильмов в моей жизни потрясли меня в момент, когда я их увидел настолько, что я не мог спать несколько ночей. И, в общем, действительно до глубины души потрясли. «Иван Грозный», вторая серия, именно вот такой фильм. 8,5 Феллини я только могу по воздействию на меня поставить.
Кстати, я рядом. Когда смотрел уже здесь, в Америке, смотрел этот фильм, вторую серию «Ивана Грозного», я первое, что мне, конечно, пришло в голову, это Феллини. Феллини видел Ивана Грозного, и это заметно. Слава, столетие Эйзенштейна оказался таким юбилеем, который в Америке не заметить нельзя. Я не помню, на моей памяти не было такого советского юбилея, который оказался бы юбилеем американским. Почему?
Ну, я начал с того, что Эйзенштейн как бы не совсем принадлежит русской культуре и находится на грани европейской и западной культуры. Пожалуй, до этого в русской культуре был еще один такой человек, я просто считаю несправедливым не упомянуть, поскольку я говорил про литературу, Чехов. И я думаю, что чеховский юбилей праздновался в Америке тоже так же массово, как и в России, а то и более того. Кроме того, Эйзенштейн, конечно же, уникален не только для России, он уникален для всей мировой культуры. Также, если мы возьмем Феллини, Бергмана, очень трудно их ставить в цепь, там, ученики-последователи. Кто последователь Бергмана, кто последователь Феллини. Странно об этом говорить, потому что они, с одной стороны, настолько уникальны, а с другой стороны, они столько принесли в киноязык тех элементов, которые разбросаны везде, что этот песок уже не соберешь, так сказать, из него построено все будущее. И, конечно, если называть режиссеров, которые вот больше всего строительного материала принесли для кино, то их окажется немного, скажем, человек 5, и Эйзенштейн окажется среди них.
Вы слушали беседу, приуроченную к столетию Сергея Эйзенштейна. В передаче принимали участие кинорежиссер Слава Цукерман, куратор Нью-Йоркского музея современного искусства Юта Йенсен и наш корреспондент Рая Валь. Вел программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис. В передаче звучала музыка Сергея Прокофьева из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».
слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. в том числе дружеские связи были с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.